Европейский суд по правам человека – это судебный орган Совета Европы, который создан, является механизмом защиты гарантии прав, предусмотренных европейской конвенцией основных прав и основных свобод, ратифицированных в тратах семью государственных членов Совета Европы, включая Российскую Федерацию. Именно с этого момента, с 5 мая 1998 года, на Российскую Федерацию распространяется и юрисдикция Европейского суда по правам человека, предоставившее право любому человеку, пострадавшему от действий государства, обратиться за защитой любому лицу, то есть и юридическому, и физическому, обратиться за защитой своих прав, разделенных Европейской конвенции, Европейский суд, расположенный в городе Страсбург. Несмотря на то, что конвенция была разработана и вступила в силу еще в 1953 году, то есть более 80 лет практически, 70 лет назад, эта конвенция является живым инструментом благодаря Европейскому суду по правам человека. Именно применением и расширительным толкованием Европейской конвенции и занимается Европейский суд по правам человека. Именно он принимает решения, которые позволяют конвенции реагировать на условия быстро меняющегося современного мира и покрывать те вопросы, которые изначально не были предусмотрены в самом документе, разработчиком Европейской конвенции. Примерами такой реакции на сложные, порой сочетающие в себе комплекс юридических, правовых, физических, моральных вопросов являются такие дела, которые были рассмотрены Европейским судом в течение последних нескольких лет. Например, дело Ламбер против Франции, дело, рассмотренное Большой палатой Европейского суда в 2015 году, касавшееся вопроса отключения системы жизнеобеспечения или поддерживающей терапии человека, который более 7 лет находился в хроническом нейровегетативном состоянии. Или дело, например, Барилла в Италии, тоже дело, рассмотренное в прошлом году Большой палатой, которое касалось запрета итальянских властей на использование неимплантированных эмбрионов в целях, прежде всего, лабораторных исследований. Наконец, дело Пристодов против и другие против Болгарии, решение Европейского суда 2012 года, касавшееся вопроса невозможности использования лицом, находящимся в терминальной стадии рака, лекарства, современного лекарства, которое не прошло сертификацию государства и являлось исключительно экспериментальным лекарством. Все эти вопросы были рассмотрены Европейским судом в рамках того документа, который разработан был много десятков лет назад, ответы были найдены на эти сложные юридические и головные вопросы. Тем не менее, этот список дел можно продолжать, возвращаясь к основной теме моего выступления, то есть вопросу о трансплантологии. Следует сказать, что практика Европейского суда существует и здесь, но она ограничена, если сказать, совсем ограничена, буквально двумя делами. Оба дела были приняты против Латвии, оба дела приняты очень недавно. Одно решение дела Петрова против Латвии принято в июне 2014 года. А второе дело – это дело Эмберти против Латвии, которое было принято в апреле 2016 года. Казалось бы, какое отношение к Российской Федерации имеют дела, принятые против другого государства? Ответ очень простой. Практика Европейского суда основана на прецедентном праве. То есть те принципы, которые будут разработаны Европейским судом в одном деле против определенного государства, в дальнейшем по схожему вопросу будут применяться при рассмотрении дел и против других государств. То есть в том числе и против Российской Федерации. Второй момент, который следует отметить, это то, что фабула обоих дел очень схожа с теми ситуациями, с которыми, наверное, приходится сталкиваться многим из тех, кто занимается вопросами трансплантологии и донорства в Российской Федерации. И кроме того, национальное законодательство Латвии, то есть то, каким образом регулируются вопросы трансплантологии, очень схожи с тем, каким образом эти вопросы Итак, главный раздел обоих дел сводится примерно к следующему. Родственники обоих заявителей пострадали от автомобильных катастроф, были доставлены в больницу. После констатации соответственно их состояния было принято решение об изъятии органов. В первом случае здесь снова речь шла об изъятии почек и селезенки. На самом деле это был кусок ткани размером 10 на 10 сантиметров. Это основа мозговой оболочки. В данном случае родственники жертв узнали о том, что произошло изъятие органов много-много месяцев спустя, а именно в рамках расследования уголовных дел по факту дорожно-транспортных происшествий, когда на руки они получили заключение судебно-медицинской экспертизы о причине смерти. Именно в этот момент родственники узнали о том, что произошло изъятие органов и что согласие на это изъятие не было получено. В соответствии с законодательством Латвии, которое действовало на момент, когда развивались данные события в обоих делах, любой дееспособный человек при жизни имел право письменно уведомить специально созданный для этого орган, для этих целей учреждения, о том, что он согласен на последующее изъятие своих органов после смерти. Такая информация вносится во внутренний паспорт конкретно лица о том, что он изъявил свое согласие или нет согласия на изъятие, на трансплантацию органов. И эта же информация заносится в специально существующие регистры. Органы не могли быть использованы ни при каких условиях в случае, если лицо явно в письменной форме высказало свое несогласие на трансплантацию. В случае, если отказ от донорства не был выражен при жизни, органы могли быть использованы, если никто из близких родственников, и список в данном случае ограничен родителями, детьми, супругами и родными братьями или сестрами, не возражал против изъятия органов. В дальнейшем изменения были внесены в законодательство Латвии в ответ, скажем так, на ту ситуацию, которая развивалась в двух делах, которые я вам описывала. Эти изменения были направлены на более четкое определение понятия согласия, в том числе со стороны близких родственников. В соответствии с новыми положениями латвийского законодательства, изъятие органа возможно только в случае, если в государственном реестре нет письменного отказа лица жертвы от донорства, или если близкие родственники такого лица перед началом процедуры изъятия не информировали письменно или медицинское учреждение о своем несогласии с процедурой трансплантации. Изъятие органов мертвого ребенка возможно только в случае письменного, явного и четкого согласия со стороны его родителей или опекунов. Европейскому суду прав человека в данных двух делах пришлось иметь дело с жалобой заявителей по статье 8 Конвенции, гарантирующей право на семейную и частную жизнь, и рассматривает вопросы или жалобы заявителей на то, что они оспаривали возможность изъятия органов и родственников без прямого предварительного согласия, либо без согласия самого лица той жертвы, либо без согласия его родственников, которые в данной ситуации присутствовали в больнице в течение нескольких дней, пока речь шла о возможности трансплантации между месяцами, но никогда не были уверены о том, что акт изъятия состоит, и органы будут трансплантированы и использованы. Государство и заявители разошлись в основном в одном вопросе. Что будет являться согласием лиц на соответственно изъятие органов? Латвийское правительство настаивало, что в Латвии при изъятии органов действовала система презюмированного согласия, иначе говоря, эта система предполагала совершение лицом при жизни активных шагов, которые бы позволили государству явно выразить его несогласие с изъятием органов. Европейский суд посчитал, что суть спора лежит в плоскости именно национального законодательства. И кто, каким образом национальное право регулировало вопрос изъятия донорских органов. Исходя из положений обычного теста, который Европейский суд использует при получении любой жалобы в статье 8 на вмешательство в частную или семейную жизнь, он применяет очень простой тест. Прежде всего, он устанавливает имелое место вмешательства. Затем он смотрит на то, каким образом вмешательство регулировалось, позволялось со стороны норм национального права. При этом к национальному праву предъявляются особые требования. Национальное законодательство должно соответствовать определенным критериям. Оно должно быть ясное, понятное, доступное и последствия применения определенной нормы права должны быть понятны тем, кто с этой нормой права сталкивается. После этого, убедившись, что норма права соответствует критериям и покрывает случай вмешательства, Европейский суд переходит дальше к рассмотрению, для какой цели произошло вмешательство и соответствовало ли оно так называемому принципу необходимости в демократическом обществе, что предусматривает наличие особой социальной цели и пропорциональность того вмешательства, которое произошло. Возвращаясь к тому, с чем имел дело Европейский суд в двух делах, описываемых делах, речь шла прежде всего о национальном законодательстве. То есть спор лежал именно в плоскости оценки критериев национального законодательства, применяемого к вопросам трансплантологии. То есть в данном случае, насколько оно подробно, ясно и четко формулировало основания вмешательства и предоставляло ли оно адекватную защиту от произвола при принятии этих важных решений по изъятию органов. Именно на этом сконцентрировался Европейский суд и посмотрел, есть ли специальный механизм, в рамках которого близкие родственники донатора могли выразить свое согласие на отказ. Согласие или, соответственно, отказ от изъятия органа. В данной ситуации, придя к выводу о том, что имело место нарушение статьи 8 конвенции, Европейский суд отметил несколько моментов, которые могут быть полезны и российскому, скажем так, законодателю и правоприменителю. Первый момент. Европейский суд сказал, что он не будет оценивать национальное законодательство абстрактно, а посмотрит на факты дела. В частности, на то, каким образом вели себя власти по отношению к родственникам, были ли родственники, например, на месте, скажем так, в больнице, имелась ли возможность их уведомить именно в этот момент. В данном случае близкие родственники не были заранее оповещены властями об изъятии, несмотря на то, что между поступлением пациента в больницу, соответственно, приходом родственников в больницу и констатацией смерти прошло несколько дней. Но этот момент, скажем так, это был не главный в анализе Европейского суда. Дальше речь шла непосредственно о нормах права. Нормы национального права, касавшиеся необходимости согласия, как они были сформулированы, скажем так, со стороны латышского законодателя, были сформулированы таким образом, что разные национальные органы, когда столкнулись с этим делом, начали трактовать нормы права совершенно по-разному. В частности, одни органы, например, полиция и прокуратура, когда стали разбираться с жалобой заявителей, что имело место, скажем так, уголовное преступление, незаконное изъятие органов, посчитали, что неинформирование родственников об изъятии органов не нарушало требований национального права. В то время как Министерство здравоохранения, наоборот, считало, что национальное право требовало информировать близких родственников. В этой ситуации Европейский суд сделал один единственный вывод, что латышское право, нормы латышского права не были сформулированы с достаточной ясностью, не предусматривали объем соответствующих обязанностей национальных органов власти за требование разрешения близких родственников на изъятие органов умерших родственников. Следующий момент, на котором остановился Европейский суд, это тот момент, что ни практика, ни национальное право не определяло четко, каким образом должна функционировать система презюмируемого согласия на донорство, на котором настаивали латышские власти. В особенности в случаях, когда родственников не уведомляли, как в случае с заявителем, что у них есть некоторые права, и им не объяснили, каким образом они могут воспользоваться этими правами, если они хотели бы приложить вето на изъятие органов и близкого родственника. В национальной системе не существовало адекватной защиты близких родственников от возможных фактов злоупотребления. В частности, в то время как изъятие органов по закону было невозможно в случае прямого отказа в таком изъятии со стороны близких родственников, национальное право не требовало информировать родственников об их правах. В частности, о необходимости прямо и в письменной форме наложить запрет на изъятие или даже спросить у родственников такое согласие. Таким образом, Европейский суд нашел нарушение статьи 8 конвенции в обоих делах установить именно серьезные дефекты качества национального права по вопросу системы получения согласия как самой жертвы, так и близких родственников умершего для изъятия органа. Следует особо отметить, что именно качество закона и невозможность ясно предвидеть последствия его применения, а также отсутствие механизма защиты права от злоупотребления и той дискреции, а это очень широкая дискреция, которую предоставляет Европейская конвенция органов власти и медицинским учреждениям, именно злоупотребление механизмом системы резюмируемого согласия на донорство и вызвали критику суда. я бы хотела очень подчеркнуть, что Европейский суд не углубился, не затронул данный спор о необходимости, скажем так, выбора между двумя существующими системами согласия, вытекающими из международных документов, именно между выбором между презюмированным и прямо выраженным согласием. Европейский суд не вдавался в необходимость установления той или иной системы. Он заранее сказал, что мы не будем навязывать ту или иную систему государству, право выбора находится за самим государством, потому что статья 8 конвенции представляет очень широкий предел усмотрения для государства. Критика Европейского суда относилась исключительно в той форме, в которой сам национальный законодатель формулировал норму права, позволяющую осуществлять изъятие органов. И только в той степени, в которой конвенция предъявляет требования к самому национальному закону, в соответствии с которым происходит такое вмешательство. При этом решение Европейского суда по обоим делам явно подчеркивает необходимость в случае, когда национальный законодательство определяется с системой, то есть он выбрал одну из двух, необходимость введения механизма гарантии особых, механизма защиты и мер предосторожности, которые какую бы систему из двух по вопросу согласия государство не выбрало, в силу своих культурных, правовых, этических норм, социальных, иных каких-то особенностей, необходимо обеспечить баланс между дискрецией государства по этому вопросу и требуемой гарантии защиты как самого лица, то есть в данном случае, которого вызывают органы, так и его близких. Помимо этого, в одном из дел Европейский суд остановился и на вопросе статьи 3 конвенции, которая гарантирует право от унижающего достоинства, скажем так, человека обращения, и нашел нарушение в данной ситуации 3 статьи конвенции по этому вопросу в силу того, каким образом была осуществлена процедура, каким образом уведомили родственникам о том, что произошло изъятие, каким образом выдали тело родственникам после того, как была осуществлена процедура трансплантации. В данной ситуации дело было предоставлено со связанными ногами и производило совершенно непонятное впечатление для родственников. Кроме того, реакция государства, которое более 5 лет не могли определиться с тем, позволяет или не позволяет, скажем так, система права изымать органы без согласия родственников, и, соответственно, не смогла закончить, завершить юридическую процедуру ввиду того, что истекли все возможные сроки привлечения уголовной ответственности, все это в совокупности дало возможность Европейскому суду сделать вывод, что страдания родственников в такой ситуации, многолетние страдания, держали в состоянии некой неизвестности и тем самым унижали достоинство, гарантированное или охраняемое статьей 3 конвенции. Завершая свое выступление, хотелось бы сказать, что возможность развития, скажем так, стандартов Европейской конвенции, стандартов подходов Европейского суда может предоставить самому суду в ближайшее время. Сегодня уже упоминалось дело о Саблине. Так вот, несколько месяцев назад это дело поступило в Европейский суд по правам человека. Теперь не только Конституционный суд, но и Европейский суд, возможно, у него появится возможность высказаться по этому вопросу. В настоящий момент дело Саблина находится, скажем так, в период предварительного рассмотрения о приемлемости, пока решение не вынесено, но дело находится в Европейском суде по правам человека. Таким образом, возможно, уже на основе российских дел будет продолжено развитие практики Европейского суда и тех стандартов, которые можно применять в области трансплантологии.
Спасибо большое за внимание. И я думаю, что упоминание этого дела, которое попало в Европейский суд, и исход которого можно предугадать, учитывая исходную трансплантологию, я не собираюсь предугадать, конечно, это решение суда, но будет зависеть от конкретных обстоятельств. И это нам позволяет перебросить мозг уже в сферу законодательства в области донорства и трансплантологии в Российской Федерации. И я с удовольствием предоставляю слово помощнику министра здравоохранения Галиаде Габасовне.